Значит, друзья, у нас сегодня с вами 22 мая 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать тему, которая называется «Йога визуализации». И, как всегда, в начале лекции такие несколько таких общих слов, правильным образом настраивающих вас на йогу визуализации. Иногда создается такое впечатление, что все методы, которые работают с нашим воображением, которые работают вот с этой возможностью себе что-либо представить или визуализировать, это что-то такое несерьезное. Вот какая-нибудь реальная практика, скажем, хатха-йоги, это да, ну действительно вы тело напрягли, какое-то усилие приложили, или какая-нибудь пранаяма, или в конце концов мантра-йога даже, вы что-то такое очень усиленно повторяете, затрачиваете на это колоссальные даже усилия своего голоса, и тем или иным способом тренируете его, как будущий певец. Это вроде как что-то такое реальное, осязаемое, ощущаемое. А визуализация как что-то такое эфемерное, неуловимое. Ну, мало ли кто что себе представляет, или кто в каких грезах витает. И иногда и отношение к этой йоге, как к чему-то второстепенному, третьестепенному, и скорее дополнительной составляющей йоги, нежели основной. Ну, конечно же, концепция любой вменяемой школы йоги следующая, что и хатха-йога, и крия-йога, и другие физические йоги не крайне необходимы. И, может быть, действительно, очень часто имеет смысл начинать свой путь в йоге именно с этих йог, дабы создать некую плацдарм или основание для дальнейшей ментальной работы. Но по своей сути йоги визуализации не менее могущественны, чем хатха-йога, крия-йога, значит, другие физические йоги. И действительно, если вы проанализируете свою жизнь, вы поймете, что фактически вы живете вот в этом ментальном поле своих ожиданий, предпочтений, мыслей, воспоминаний, надежд. То есть, фактически мы живем вот в этом мире декораций, которые натянуты, да, действительно, на наши физические ощущения, на наше физическое тело. И, по сути дела, они в большей степени составляют основу нашей жизни. И сбрасывать их со счетов совершенно неправильно. Более того, они не менее важны, чем, еще раз, физические йоги. Ну и вот для иллюстрации этой мысли я хочу привести такой пример, что, скажем, вот выбирает молодой человек себе профессию. И, конечно же, ему начинают советовать, ну ты займись чем-нибудь, как говорят, реальным, то, что позволит тебе заработать на жизнь. То есть делай какую-нибудь такую работу, которая всегда будет востребована, и ты всегда будешь, значит, в состоянии заработать себе на кусок хлеба. А допустим, если молодой человек говорит, что он собирается стать там поэтом, писателем, художником, артистом, ну или как в нашей стране последнее время стало, ученым, то это воспринимается несколько сомнительно. То есть тут же начинают в этот счет отпускать всяческие шуточки такие, что будешь бедный, как Ван Гог, там, или бедствовать, значит, как многие другие представители этих профессий. И получается, что как бы при первом приближении все люди делятся на две категории. Одни, как кажется, занимаются чем-то реальным. Ну, допустим, у вас, скажем, торговая точка где-нибудь там на рынке, да, и вы какой-то товар реализуете. Получаете, что называется, чистоган и твердо стоите на ногах, знаете, кому там какую взятку дать, кого как подмаслить. В общем, то есть вы как бы в реальности этого мира. И казалось бы, вы ближе к основе жизни, вы твердо стоите на ногах. Но это может оказаться очень иллюзорной устойчивостью. Почему? Потому что, опять же, достаточно быстро меняются условия жизни, меняются правила игры, и те, кто не проявил должную такую сообразительность или открытость каким-то вещам ментальным, каким-то вещам на уровне идей, мечтаний, надежд, воплощений, тот может очень быстро потерять конъюнктуру рынка, и он будет действительно продолжать торговать на своей торговой точке на рынке, но его товар никто покупать не будет. Почему? Потому что он упустил спрос, то есть ожидания людей. И поэтому любой успешный бизнесмен – это действительно, с одной стороны, человек, который действительно твердо стоит на ногах, но с другой стороны и не чужд вот этих вот вещей тонких, новых технологий, новых мыслей, новых воззрений, новых веяний. И только лишь тот, кто находит этот баланс, как бы мы сказали, соединение сознания и энергии, то есть то, что относится к нашему такому миру шакти, и то, что относится к миру, опять же, информации, предпочтения, симпатии, антипатии, воспоминаний, то есть области сознания, только лишь тот становится успешным, в то же самое степень бизнесмена. И вот главное постоянно находить эту грань между энергией и сознанием. И поэтому чересчур сильный упор на что-то реальное может в три дня поставить, сделать вас неконкурентоспособным. В то же самое время одно как бы вытаскивает другое. И здесь такой характерный пример, скажем, развития электроники. Вы все сейчас работаете на персональных компьютерах. И мало кто, может быть, из вас догадывается, что каждый новый персональный компьютер создается с помощью предыдущих компьютеров. То есть компьютеры начинают делать компьютеры. Если первый процессор составляли, вычерчивали, продумывали вручную, значит, отцы-основатели информационных, значит, этих технологий и развития электроники, то каждый последующий процессор уже просто человек не в состоянии продумать. И он использует то, что он сделал перед этим, для того, чтобы получить что-то новое. И мы имеем явно выраженный такой импульс, когда как бы идеи начинают жить своей жизнью, использовать другие идеи, а те, в свою очередь, позволяют воплощать их в материи, в каких-то реальных объектах, которые можно в конце концов продать. И больший акцент идет, опять же, в сторону вот этих вот способов визуализации, работы с сознанием во всех современных развитых странах. В тех же Соединенных Штатах Америки они даже не отягощают себя тем, чтобы производить электронную технику. Они в основном работают с концепциями, с идеями, с новыми технологиями. А потом передают там куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, где идет непосредственный процесс воплощения это все в материю. И более того, каждая новая идея позволяет, так сказать, более виртуозно работать с, значит, уже непосредственно материалом и воплощать это все в жизнь. Вот аналогичная ситуация и в йоге. Вот вы, скажем, освоили ту или иную визуализацию. И самое интересное, что эта визуализация так или иначе перестроила ваше физическое восприятие мира и, соответственно, все процессы, которые у вас проистекают. Она позволила вам быть более эффективным, менее растрачивать свою психическую энергию на каких-то там волнениях, тревогах, осмыслениях или на неправильных шагах. То есть вы принимаете решение, чтобы куда-то идти, но у вас есть знание, подкрепленное реальным опытом вот этих тонких йог, таких как йога-визуализации, и вы не делаете этих ошибок. Соответственно, на базе этого вы перестраиваете свое тело, и вам становятся доступны еще более утонченные визуализации. И как бы получается, что до известной степени мир энергии, мир сознания, или мир вашей обычной повседневной жизни, и та область, в которую вы погружаетесь, занимаясь йогой, оно как бы начинает жить каждой своей жизнью. И более того, одно начинает вытаскивать другое, иногда совершая чудеса. Иногда, когда у вас именно в плане вашей реальной жизни что-то идет не так, как бы вам хотелось, вы можете этого даже не заметить, если у вас этот устойчивый мир, значит, вашей практики, в том числе йоги визуализации, и очень легко и безболезненно перепрыгнуть те или иные несостыковки или те или иные страдания, которые приносит вам ваша окружающая жизнь. То есть у вас у всех есть как позитивная, так и негативная карма. И вот в тот момент, когда подойдет волна негативной кармы, чисто объективно, скажем, уклад вашей жизни будет рушиться по той или иной причине. Это могут быть самые разные причины, скажем. У вас там уволили с работы, или там от вас ушла жена любимая, там, или еще что-нибудь. Что-то там со звуком у нас. Вот. И если вы будете целиком и полностью, значит, вот поглощены этими процессами, то вы с трудом, как ни странно, с ними справитесь. А если же вы опять найдете вот этот островок незатронутости в своей практике и визуализации, то, во-первых, вы легче это все перенесете, и более того, у вас будет такой плацдарм для того, чтобы на лету быстро и правильно принимать решения, как минимизировать, скажем, страдания свои от своей негативной кармы, или как превратить, как говорится в йоге, поражение в победу, или использовать любую ситуацию жизненную для, так сказать, своего духовного развития. Это идеал йоги. Вот, поэтому получается так, что йога-визуализация – это не просто какая-то фантазия. Это возникновение целого пласта вашей жизни со всеми сильными сторонами, оторванности от, так сказать, какой-то кармической ситуации, в которой вы живете. Но в то же самое время в этом может быть и слабая сторона, когда вы почувствуете силу этих методов визуализации и начнете, скажем, пренебрегать какими-то другими йогами. Ну, действительно, если вы методом визуализации можете очень быстро чего-то достигать, зачем вам, скажем, делать какие-то там другие упражнения, связанные с привлечением физического действия? Это очень опасная дорога. Она ведет к краху. Она ведет к тому, что человек рано или поздно отрывается и уходит в грезы в свои, не привязанные к миру. Но почему уходит человек в эти грезы? Да потому что до того момента, как оторваться, до того момента, как эта связь потеряна, это очень сильный метод, метод сознания. Такой вот жизненный пример. Идет, скажем, война, и на вас напал злой враг, хорошо вооруженный, а вы безоружны и, более того, терпите поражение за поражением. Но осмысление, что ваше дело правое, что победа будет за вами, дает вам силу, которая до известной степени компенсирует отсутствие вооружения, отсутствие опыта войны. Там. В общем, примерно та же ситуация, что была в нашей стране в 41-м году. То есть вот это осмысление или жизнь идеей, что все должно быть так, как ты считаешь, превращается в реальную силу. И она может противостоять даже каким-то превосходящим факторам. Но опять же, до той поры можно пользоваться этим, пока ты сам, скажем, не восполнишь недостатки. На одном этом голом энтузиазме долго воевать нельзя. Надо воспользоваться этой паузой, этого духовного, так сказать, ощущения правоты и, как это было в случае нашей страны, быстро за Уралом строить заводы по производству вооружения, чтобы потом подкреплять свое сознание вполне конкретными танками, пушками там, и так далее, и так далее. Я постоянно привожу такие милитаристические примеры для иллюстрации йоги. Ну, во-первых, потому что война все-таки одна из серьезных составляющих частей жизни человечества, и из песни слов не выкинешь. Но вы должны помнить, что идеал йоги – это отсутствие любых войн. Точнее, война только лишь одна, по сути дела, имеет смысл – это война со своим неведением. И в этой интерпретации любую войну, которую мы наблюдаем в истории человечества, так или иначе можно свести к попытке человечества преодолеть свое собственное неведение. Иногда, когда, знаете, мозги слабо развиты, то в дело идут бицепсы, кулаки, значит, и физическая сила, или как сказал, значит, Людовик Пушки «Последний довод королей». Вот, поэтому главное, чтобы присутствовало и то, и то. И вот эти тонкие методы сознания, работы с визуализацией, работы с какими-то ментальными образами. Но они должны быть тут же подкрепляться упражнениями из хатха-йоги, крия-йоги, того, что было бы реально. Тогда вы действительно станете как успешный бизнесмен. Вы будете, с одной стороны, твердо стоять на своих ногах, с другой стороны, очень четко отслеживать конъюнктуру рынка. Вот, то есть не следует относиться к йогам визуализации как к чему-то второстепенному. В определенные периоды вашей жизни это может стать основным коньком или основным вашим оружием по продвижению дальше, когда будет пробуксовывать и хатха-йога, и крия-йога, и пранаяма-йога, и все что угодно. Вдруг методами визуализации вы сделаете прорыв, который вам и не снился. И в связи с этим я хочу еще раз напомнить вам, что в таких йогах, как йоги-триады, которые занимаются взаимодействием мужского и женского, и которые сопряжены с самым большим количеством, на первый взгляд, неразрешимых проблем, даже очень любящие друг друга, так сказать, мужчина и женщина, все равно находятся в состоянии притирки друг к другу. И вот иногда в ваших взаимоотношениях перестанет работать все, кроме йоги визуализации. То есть вот, знаете, вы дойдете до пропасти, через которую вы никак не сможете, значит, перебраться. И только лишь вот этот изящный мост йоги визуализации, как ни странно, сможет вам преодолеть те или иные вот эти препятствия и обойти самые острые вопросы, опять же, во взаимоотношении мужского и женского. Это я делаю такую связку с йогами триады, значит, йоги влюбленности, тантра-йоги, йоги союза. И теперь мы продолжаем с вами рассматривать ту картинку, которую мы начали рассматривать на предыдущей лекции. Итак, я напомню вам, что у каждого из нас есть наше высшее Я, которое запредельно. Это высшее Я имеет свое проявление внутри мира Майи, которая называется прана. Поэтому я рисую я, отделенное от некой бесформенной, я здесь изображу некую такую бесформенную среду или некое как бы, ну да, скорее среду, которую мы назовем майя. Напомню вам, что за майей, согласно концепции йоги визуализации, также скрывается абсолют. И фактически с помощью своей праны, наше «я», которое запредельно, творит наши тела. Ну и в частности, я нарисую тело человека. Значит, с минимальным количеством подробностей. Я напомню вам, что наша прана, когда она вошла в майю, фактически она и формирует то, что называется телом человека. Напомню вам, что это три группы тел: грубое, физическое, тонкое и причинное. И процесс формирования тел идет следующим образом. Наша прана, как бы с одной стороны, остается внутри майи изначальной праной, но с другой стороны начинает делиться на небольшие, так сказать, ответвления от этого общего источника праны. И формировать так называемые принципы. И мы помним, что согласно аксиоматике йоги, как бы одна часть праны остается незатронутой, другая часть как бы начинает делиться на сознание и энергию. И это сознание и энергии в разных комбинациях начинает вновь друг с другом взаимодействовать, образуя один принцип за другим таким образом, что в макушке нашей головы присутствует в большей степени локализация нашего сознания, то есть проявление нашей праны как сознания, а в основании нашего тела в большей степени начинает проявляться наша прана в, так сказать, форме или в грани энергии. Эта энергия как раз и называется энергией кундалини. Но помимо этого есть еще промежуточные принципы, которые творит прана. Это так называемый принцип разума, принцип пространства, принцип воздуха, принцип огня, принцип воды и принцип земли. Отсылаю вас к аксиоматике за более подробными разъяснениями. Значит, под принципами вы должны понимать не воду, землю, огонь или, скажем, воздух, который вы встречаете в своей жизни обычной. Нет, друзья. Это более иносказательное положение. Это некое, ну если угодно, состояние материи и энергии, то есть, которая потом в более, ну, грубой, так сказать, форме в нашей обычной жизни как раз и наиболее поддается в качестве характеристик, как огонь, вода, там, земля. А по сути дела идет следующий процесс. То есть по степени угрубление вибрации энергии, то есть вибрации земли, самые грубые вибрации энергии, вибрации, значит, соответственно, воды тоньше, и, значит, и так до принципа разума, который, по сути дела, также представляет вибрации энергии, очень тонкие. А с другой стороны, эти вибрации энергии пронизаны лучами сознания, и опять же, в принципе, разума наиболее ясно светит наше изначальное сознание. В принципе, Земли очень плохо светит. То есть, практически мы его не склонны замечать. Но меня интересует в сегодняшней лекции несколько другое продолжение этой темы. Получается, что при нашем очередном рождении, здесь я вас отсылаю к йоге преодоления смерти и родовой йоге, как это все происходит, мы как бы заново начинаем творить принципы. Принципы, значит, сознания, разума и так далее. И эти принципы как бы встраиваются в общие принципы внутри Вселенной, которые были до нашего рождения, есть после нашего рождения и будет после очередной нашей смерти. И эти основополагающие принципы, они поддерживаются абсолютом. Соответственно, принцип сознания как бы встраивается в принцип сознания абсолюта, принцип разума встраивается в принцип разума абсолюта, принцип пространства встраивается в принцип пространства абсолюта, точно так же, значит, соответственно, воздуха, огня и земли и воды. Это что касается взаимоотношения отдельного «я» с абсолютом. Из этого следует вывод, что как бы мы можем говорить о своем личном принципе разума всего лишь как о небольшом ареале, который мы взяли у абсолюта. То же самое касается пространства и всех остальных принципов. То есть, с одной стороны, это вроде как лично наше изобретение при очередном рождении. С другой стороны, оно является составной частью того принципа, где мы родились. И вот я прошу вас запомнить этот момент. Почему? Вы лучше, скажем, в дальнейшем поймете принцип объяснения, как действуют те или иные упражнения, скажем, в раджа-йоге, где считается, что наш разум и разум всей Вселенной или разум Абсолюта, по сути дела, одно и то же. То есть, если представить разум всей Вселенной как океан, то представьте себе, что на этом океане плавает маленькая рамка, отделяющая небольшую часть океана от всего океана. И это как бы наш разум или наша реализация разума. Поэтому мы как бы все, что наше, друзья, все, что чем мы лично с вами пользуемся, в то же самое время, в тот же самый момент, является этим же самым пользуется, и это принадлежит абсолюту. Мы как бы берем в аренду. Это с одной стороны. Но с другой стороны, все так хитро сделано, что мы не замечаем этой аренды, потому что наша свобода ни в чем не ущемляется. Ну, действительно, если вы берете участок земли у кого-то в аренду, то вроде как вы должны арендатору. А в данном случае вы можете даже не догадываться о наличии арендатора. Я напоминаю предыдущие лекции, мы все с вами находимся в состоянии свободы. Даже в свободе от всех предустановочных знаний. Мы можем быть даже свободны от знания того, что абсолют есть. Но, тем не менее, для дальнейшего пояснения мы будем здесь использовать одновременно и аксиоматику микрокосмоса и макрокосмоса, дабы эта идея до вас дошла. Итак, воплощаясь в очередной жизни и творя с помощью нашей праны принципы, и пропуская через эти принципы другую часть нашей праны, которая не пошла на творение этих принципов, мы как бы тут же начинаем взаимодействовать с абсолютом. Или со всей Вселенной, где также присутствуют эти принципы и также присутствуют потоки праны. Потоки праны чьи? Ну, с позиции аксиоматики макрокосмоса – прана абсолюта. С позиции аксиоматики микрокосмоса – прана всех оставшихся живых существ. И фактически возникают как бы большое количество площадок, на которых наше «я» может как-то себя проявлять. Но опять же, существует, скажем, другое «я», я его нарисую, как бы за спиной сидит другой человечек побольше. Ну, неважно. Значит, вот у него тоже ручка. И у него точно так же его принцип разума встраивается в принцип разума абсолюта в который встраивается принцип разума другого человека. То есть, друзья, получается, что вот мы сейчас здесь сидим, нас здесь много. И у каждого как вроде бы своя голова на плечах, и у каждого свой собственный разум. У кого-то, как кажется, ему разум отточен, у кого-то глуповат. Да? Но по сути дела, друзья, с этой точки зрения у нас нет индивидуальных разумов. У нас есть общий разум на всех, и каждый пользуется своим кусочком. И вот если познать законы, как, соответственно, из преодолеваются границы из одного кусочка в другой кусочек, то можно научиться полностью читать мысли. Очень легко и просто. То есть это не какая-то фантастика. Причем, чтобы вы не поняли, что, знаете, иногда в книжках читаешь, читать мысли, это что-то такое представляется, ну, таким фантастическим, только лишь там йоги из Гималаев этим обладают. Нет, друзья, каждый из вас обладает этой способностью, только вы ее больше склонны интерпретировать как, скажем, в первом приближении способность читать настроение других людей или способность понимать их мотивацию. Вы встречаетесь с человеком, и вдруг вы понимаете, что он хочет вам сказать или что он хочет сделать. Вот я сегодня ехал в метро, напротив меня, вероятно, сидела семья, вероятно, из Индии по одежде. Значит, и они по очереди друг друга фотографировали. И как-то, значит, один сменял другого, ну, чтобы всех вместе сфотографировать. Ну, вы понимаете, вот совершенно настраиваясь на одни и те же дела, на одно и то же дело, совершенно очевидно, что они хотят, чтобы их все вместе, ну, чтобы они сели все в ряд и их одновременно сфотографировали. Вы понимаете, да? То есть не надо как называть это каким-то там чтением мысли за пределом. Надо просто настроиться на ту же самую ментальную волну, чтобы до вас начало доходить. Ну, понятно, я тут же их попросил, их сфотографировал, они были очень удивлены, но вовсе я не пользовался, так сказать, телепатией, да, а просто это было совершенно очевидно. Хотя они это восприняли как-то очень странно. Вот. И с этим мы сталкиваемся очень-очень часто. Иногда мы, наоборот, замыкаемся в своей скорлупе, и мы не хотим воспринимать, что вокруг творится. И это тоже помогает, потому что иногда неприятные, скажем, с нами люди едут, опять же, в том же метро, там пиво пьют и песни ору. Там какая-нибудь команда «Чемпион», да? Причем с таким истошным голосом, что вроде там то ли кого-то режут, то ли непонятно, то есть не знаешь, как реагировать. Вот. И хочется наоборот как бы замкнуться в своей ментальной такой скорлупе и не общаться, не настраиваться на их волну дури, понимаете, потому что там все равно две извилины. То есть они у всего океана абсолютно взяли там совершенно маленькую такую элементарную площадочку и всячески согласно ей и живут. И поэтому это вопрос как бы свободы воли, кого пускать, скажем, в свое ментальное пространство, кого не пускать. И это же относится и принципа пространства, и всех остальных принципов. То есть мы как бы свой личный принцип встраиваем во всеобщий принцип и в дальнейшем либо пускаем других людей с таким же принципом в свой ареал деятельности, либо не пускаем. Опять же, согласно нашей свободе. Я напоминаю вам, что мы, так сказать, имеем вокруг только лишь то, что сами сотворили. И вот в связи с этим я специально, значит, высказывание Федора Михайловича Достоевского распечатал. Вот у Федора Михайловича Достоевского есть такое выражение, вернее, такой афоризм. «Я хочу не такого общества, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтобы я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам». То есть это, иными словами, опять же, желание с одной стороны быть свободным, но с другой стороны желание, чтобы не было зла при, значит, наличии этой свободы. И по сути дела Федор Михайлович Достоевский сказал то, о чем нам, значит, об устройстве мира, то, что и так, в общем-то, известно в йоге. Все, что мы имеем вокруг себя, мы пригласили сами. И, соответственно, Мы свободные существа во всем. Да, мы можем делать кому-то добро, кого мы пригласили, но мы также свободны и делать то, что можно было бы назвать и злом. Но вопрос в том, что делать зло с такой глобальной точки зрения, это тупиковая ветка деятельности. И рано или поздно человек, занимающийся самопознанием, приходит к тому, что называется первый и второй принцип йоги. И первый принцип йоги это как раз вот это активная жизнь, чтобы причинять как можно меньше страданий всем живым существам. Опять же, я напоминаю, вообще не причинять страдания, друзья, мы не можем. Мы слишком сложную сделали вселенную, которую мы видим вокруг себя. И как эхо наших же собственных поступков иногда приходят такие ситуации, где мы должны выполнять свой долг. Но в любом случае, здесь важен вектор, чтобы каждое ваше следующее действие по возможности содержало как можно меньше страданий для других. Вот. И в связи с этим и с йогой визуализации возникает вопрос, а нету ли здесь противоречия? Нету ли здесь такого очень серьезного противоречия, которое бы пошатнуло те основы, на которых в том числе и стоит йога визуализации? Что если все вокруг, что мы видим, мы создали сами, значит, применяя свою прану, которая по сути свобода, мы имеем вот этот механизм интерпретации, который заставляет нашу прану что-либо под влиянием изначального неведения творить внутри этого океана Майи. И в то же самое время в этом океане Майи живут другие живые существа, и все они свободны с одной стороны, а с другой стороны мы видим в жизни сплошь и рядом, как какое-то одно живое существо приносит другому живому существу явное зло или страдание. Или опять же, мы говорим о свободе изначальной, но в то же самое время мы видим полным-полно деспотических режимов, где какой-нибудь там царек или там какой-нибудь, как его называют, диктатор, да, диктует свою волю другим живым существам, и те явно страдают. И явно видно, какие-то карательные органы так или иначе наказывают непослушных и не готовых, так сказать, смириться с этим. То есть нет ли здесь такого фундаментального противоречия? Не являются ли йоги сами такими, знаете, мечтателями, придумали себе систему? А какое оно имеет отношение к реальной жизни? Да, если каждодневный опыт говорит нам иногда совершенно о другом. Ну, ответ на этот вопрос следующий, что даже в том, какой вы имеете опыт, вы имеете частичку своей негативной или позитивной кармы. Если у вас нет негативной кармы, вы никогда просто и не узнали бы о том, что существуют деспотические режимы, где одно живое существо подавляет другое живое существо. Тем фактом, что вы знаете, что такое возможно, говорит о том, что вы и сами к этому причастны, друзья. Вот в этом заключается парадокс. Поэтому приводить свой какой-то личный опыт в качестве подтверждения или опровержения законов той же самой йоги визуализации бессмысленно. Почему? Потому что законы более фундаментальны. Вы только лишь видите то, что сами же сотворили, и приводить это в качестве доказательства, что только так и должно быть, бессмысленно. Вот. И, так сказать, это вот одно из противоречий. Но хорошо, если мы говорим не про деспотические режимы, а про обычную организацию любого общества, то, опять же, мы сталкиваемся с тем, что называется власть. Одни люди обладают властью, не обязательно они используют ее в негативном плане, но, скажем, в позитивном. Ну, действительно, президент любой страны обладает, как правило, властью куда как значительнее, чем, скажем, какой-нибудь там, значит, бомж на помойке в этой же самой стране. Ну, я исключаю варианты, когда это на самом деле не бомж, а такой практикующий йог, который решил познать все стороны жизни. И вот для этого, значит, если удалился на близлежащую свалку. Вот. На самом деле вы зря смеетесь. Я очень часто сталкиваюсь с этой точкой зрения. Приезжает кто-нибудь из Индии и начинает рассказывать, вы знаете, там эти йоги, там какие-то там, значит, адепты тайных наук, на кладбищах сидят, в пепле вымазаны. И мне рассказывают с таким придыханием, с таким умилением, вот они настоящие духовные люди. Друзья, но вы должны понимать, что это, знаете, как бы есть такой эквивалент. Если вы сегодня вечером после нашей лекции сядете на какое-нибудь средство передвижения, доедете до любой большой свалки города Москвы, сбросите с себя одежду, оденетесь вот в те лохмотья, которые там будут валяться, питаться теми отбросами, которые будут вываливаться из контейнеров, то по сути дела это знак равенства с этими йогами. Понимаете, вопрос не в том, что вы живете на кладбище и вымазаны, значит, в этом, в пепле, да, а в том, что вы как бы в одной среде физически, но ментально как бы совершенно в другой среде. И поэтому с таким же самым успехом, как искать в Индии на кладбище, значит, этого самого адепта тайных наук, может наискать его вообще, строго говоря, в Подмосковье на какой-нибудь грандиозной мегасвалке, значит, высотой с египетскую пирамиду, такие есть здесь. Страшно вонючая и ужасная. То есть, да, но не будем отвлекаться. И вот возникает вопрос власти. Кому власть должна принадлежать? Как долго она может удерживаться в руках? Почему одни люди наделены властью, а другие не наделены властью? Почему одни другими управляют, если мы все вроде как в своем потенциале свободны? Да? Почему вообще возможно понятие того, что кто-то один может управлять кем-то другим, если каждое живое существо свободно? Это очень сложные вопросы, очень интересные вопросы. А в большей степени рассмотрением этих вопросов занимается раджа-йога, которая как раз и рекомендует, делает вполне конкретные рекомендации о том людям, облеченным властью. Не секрет, что каждый из вас может, там, согласно своей карме или дхарме, в мгновение ока стать очень влиятельным человеком. Но, знаете, большая должность, большие проблемы. А как себя надо вести в этом? И вот для как раз людей, облеченных большой властью, и была дана в свое время раджа-йога, наука для раджей, которая приоткрывала эти секреты власти. То есть, как, имея власть, не потерять ее? Это вопрос совершенно нетривиальный, друзья. Так вот, чтобы разобраться в этих вопросах, надо знать фундаментальную аксиоматику. Мы же с позиции йоги-визуализации интересуемся этими вопросами только лишь по той причине, что визуализация очень могущественный инструмент. И вот может случиться следующая вещь, что ваша визуализация будет входить в противоречие визуализации другого человека. А так как мы помним, что любая визуализация, она приводит к результату, возникает вопрос, а, собственно говоря, чья же визуализация, ну, так вульгарно говоря, победит? Или за кем останется последнее слово? Опять же, пример из истории, скажем, 1942 год и четыре самых влиятельных человека, ну, на тот момент на планете. Рузвельт, Черчилль, Сталин и Гитлер. Планета одна, маленькая, кругленькая, голубая и красивая. Значит, и четыре игрока. И вот, скажем, сидят они в своих кабинетах, и у каждого личная творческая визуализация, скажем. Иосиф Виссарионович Сталин видит, как победил мировой пролетариат, и во всем земном шаре, значит, идеи марксизма, ленинизма воплотились, а загнивающий капитализм исчез. То есть произошла мировая революция после того, как, значит, с фашизмом покончено. Адольф Гитлер в своей, значит, этой богадельне тоже там. Значит, он себе построил в горах себе очень такое здание с большим видом. Достаточно красивый вид из большого окна. Вот он сидит перед этим большим окном и тоже мечтает, что вот сейчас он победит Россию, потом, значит, Англию, потом Америку, как-то с ними договориться. Ну, в общем, национал-социализм будет, опять же, править над всем земным шаром. Чистокровные, значит, эти арийцы будут править, они дочеловеки будут в качестве рабов у них на побегушках. Значит, его визуализация. Значит, сидит Уинстон Черчилль у себя в Лондоне. И также у него вид мира, что вот Великобритания владычица морей, полмира ей принадлежит. Ну, действительно, до войны огромное число колоний принадлежало Великобритании, в том числе и наша любимая Индия. Сейчас то, что называется Индия, это маленькая часть так называемой Британской Индии. От них откололся Пакистан, а еще раньше, на самом деле, откололся и Афганистан. То есть Индия раньше была совсем в других границах. И когда вы в средневековых трактатах читаете и понимаете слово Индия, это не обязательно современная Индия, это ареал гораздо больше. Так вот, сидит Уинстон Черчилль и также визуализирует, что после войны он мало того, что, скажем, выиграет, но он еще сохранит все колонии, в том числе и Индию, главную жемчужину, как считалось, в короне английской этой империи. Опять же, сидит Рузвельт в Соединенных Штатах Америки и также думает, как выйти из затянувшейся депрессии в Соединенных Штатах, не дать, так сказать, победить ни идеям коммунизма, ни идеям фашизма. Чего греха таить, там были в 30-е годы самые разные сценарии развития событий в той же Америке. Там и коммунисты очень активно действовали, и идеи национал-социализма были тоже такие востребованные. И вот он тоже, он свои планы, так сказать, выстраивает на послевоенный мир. Как вы видите, 4 взгляда на одну планету, и я бы не сказал, что они совпадают. У каждого свое видение. В результате война закончилась. Ну, как вы помните, значит, состоялся раздел мира. Потом еще череда каких-то других событий. В результате Советский Союз тоже развалился. Там через энное количество десятилетий. Вопрос, кто победил? Ответ однозначный. Видение Рузвельта, так сказать, его визуализация имела больше, так сказать, оснований сбыться. Действительно, Соединенные Штаты Америки, сейчас единственная сверхдержава, диктует всему оставшемуся миру свои правила игры. Хотим мы того или нет. Да, у нас есть ядерное оружие, да, мы можем шантажировать весь мир, но это в плане энергии, а в плане сознания мы отдыхаем. Блокбастеры голливудские, половина всего, значит, что к нам приходит, то есть сознание диктуется из-за океана, в том числе и нам. Отчаянные попытки как-то за свою самобытность биться. Ну, даст Бог, что все будет хорошо, но, тем не менее, победила визуализация, если так можно говорить в терминах визуализации Рузвельта. И вот возникает вопрос, почему? Ну, можно разные примеры приводить, скажем, вот карты так легли, или так не повезло Гитлеру, или так повезло Сталину, или, опять же, так не повезло Великобритании, что вся империя, колониальная система после войны у них рухнула, и в том числе Индия получила независимость в 40 каком-то году. Можно сказать, что это стечение обстоятельств, что все можно было бы, могло бы пройти по-другому. Скажем, изобрел бы Гитлер атомную бомбу раньше, сбросил ее там куда-нибудь, или захватил бы Советский Союз, сдали бы Москву, драпали до Урала, а там, значит, нас бы прихлопнули. Неважно. Читаешь воспоминания немецких генералов, ну, вот лично я читал их, вот только лишь в каждом воспоминании только одно. Мы проиграли, потому что погода где была плохая, значит, грязь. То есть эти русские не удосужились нам, значит, эти автобаны построить до самой Москвы. То есть они вроде как ехали на курорт, значит, ожидали. Да? То есть это называется махать кулаками после драки. Опять же, мечтания Черчилля. Ну вот не суждено было сохраниться колониальной империи, да? Ну, про Гитлера вообще молчим, как он закончил. И в то же самое время вы должны понимать, что каждый из этих политиков не ангел. У каждого, если копнуть достаточно глубоко, есть, что называется, свой скелет в шкафу. Ну, про Гитлера это уже общеизвестно. Иосиф Виссарионович тоже не особо иногда, так сказать, в средствах разбирался. Уинстон Черчилль, друзья, чтобы вы не думали, что это, значит, агнец. Тоже, что называется, рыльца в пушку. Про Рузвельта известно, конечно же, гораздо меньше, но злые языки всегда были и в его эпоху, и после его смерти. Также двояко некие его поступки трактуют. Но, видите, очень... так сказать, очень милостливо к нему судьба. Все-таки человек был действительно достойный. Он умер до того момента, когда надо было принимать решение, кидать атомную бомбу на Японию или не кидать. Почему? Потому что, как сказал Марк Твен, все надо делать вовремя, в том числе надо вовремя умирать. Он очень вовремя умер. Это решение принял за него Труман. И в результате его проклинает все человечество до сих пор, как вот такой ястреб бедных, значит, японцев. Ну, действительно, очень много мирных жителей погибло. То есть, это как бы он принял решение о том, чтобы сбросить бомбу. А представьте, что это решение бы легло на стол Рузвельту. А вдруг бы он принял решение? В общем, сомнительная такая вот история. Но, тем не менее, каждый из них был не ангел. Каждый из них в политике... был совершенно прагматичен, не всегда сообразуясь с первым-вторым принципом йоги. Вот. И тем не менее, визуализация одной стороны победила. И вот если анализировать, очень долго и долго анализировать такие, знаете, фундаментальные предпосылки, почему победила именно эта точка зрения, согласно аксиоматике йоги, мы находим всего лишь одну вещь. Фундаментальные законы, заложенные в каждую из этих систем, были в разной степени удалены от неких более основополагающих законов Вселенной. Действительно, в Соединенных Штатах Америки с их знаменитой Конституцией вот эти принципы свободы красной нитью проходят через всю Конституцию. Соответственно, все оставшиеся действия имеют налет, значит, вот этих фундаментальных законов, где принцип свободы чтится наиболее сильно. А Великобритания с ее, значит, соответственно, прецедентным правом, также достаточно изящная в законодательном смысле система, очень сбалансирована, уравновешена, но все-таки гораздо в более проигрышном варианте, нежели те идеалы демократии и свободы в тех же Соединенных Штатах. Все-таки с формальной точки зрения они до сегодняшнего дня монархия, друзья. То есть это еще поискать, в какой стране сейчас сохранилась монархия. Со всеми вытекающими последствиями, то есть заложенными в основополагающие законы. Да, действительно, монархи в Великобритании очень милые люди, образованные, приятные во всех смыслах слова. Да, действительно, они являются той как бы основой, которая до известной степени стабилизирует эту систему политическую. Но все-таки, друзья, монархия это как-то уж совсем древняя форма правления. Да, уж как-то совсем она... была, может быть, оправдана в средние века, но автоматически подразумевается, что ни о каком никакой свободе и, как следствие, равноправии там не заложено изначально. Ну, есть какие-то особые люди, члены королевской семьи, а есть все остальные. Даже вот самим этим положением мы как бы несколько отходим от тех законов мироздания, от той аксиоматики, на которой, как утверждает йога, построена вся Вселенная. Значит, опять же, наша страна с нашей конституцией, сталинская тогда, значит, была потом только после смерти Сталина, в каком-то 70-х годах, тоже приняли другой закон. В принципе, тоже достаточно прогрессивные законы. Но вот беда, какая-то там совершенно непонятная вещь с ролью коммунистической партии была, значит, единственно направляющей силой, да. Как-то там это все очень мутно. В результате это приводило к тому, что часть других людей ущемлялась за счет части какой-то там группы людей, исповедующих ту или иную идеологию, ну, в частности, коммунистическую. И, соответственно, значит, и эта система, как вы видите, тоже рано или поздно развалилась. Ну, про Гитлера вообще говорить здесь мало что можно. Их законы, хотя бы один там закон о чистоте расы, если вы не в курсе, принятый там в 30, не помню, 3-м, 4-м году, это вообще, знаете, это как пример можно сказать, вот просто пример того, что вот, как бы вывернутые наизнанку законы. Вот просто вывернутые наизнанку законы Вселенной. Да? То есть это еще удивительно, что они так долго продержались, то есть, с этой точки зрения. Поэтому и получается, если у группы людей есть осмысление неких, так сказать, основополагающих законов устройства Вселенной, и, соответственно, волей-неволей эти люди применяют эти законы в свою бытовую жизнь, то эта система более устойчива. И, соответственно, визуализация этих людей больше имеет шанс на то, чтобы просуществовать, а просуществовав, соответственно, так сказать, воплотиться. Наоборот, чем меньше мы имеем законы, чем дальше законы от этих основополагающих законов, ну, если угодно, бытия, тем скорее разваливается система, и тем более ненадежная визуализация, и как следствие воплощения этой визуализации в жизнь. Я напомню вам, в йоге визуализации не ставится война между, скажем, истинным видением Вселенной и, скажем, галлюцинацией. Там скорее другой вопрос о степени галлюцинации. Мы все бредим, друзья, с вами до тех пор, пока не окажемся в состоянии просветления. Но вот только лишь одни люди бредят чуть-чуть поменьше, а другие бредят чуть-чуть побольше. Вот только лишь в этом разница, да, вот с позиции йоги визуализации. Поэтому что визуализировать? Это дело десятое. И визуализация Сталина, Гитлера, Черчилля, Рузвельта, она, ну как бы... Это вещи, ну, мало чем отличающиеся, потому что есть большое облако пластилин майи, и каждый может своей визуализацией из него чего-то лепить. Но вот только то, что он слепит, останется долго и не развалится, если вы это слепили в соответствии с идеями, более близкими к изначальным законам Вселенной. А если вы что-то свое придумали, как Гитлер со своей системой, это быстро разваливается. Все-таки Сталин упирался на наработки Ленина, Маркса, Энгельса, там долго, значит, люди сидели, придумывали и, соответственно, более грамотно что-то продумали, но тоже кое-что не додумали. Это развалилось, значит, тоже быстрее. То же самое с колониальной системой Англии. Тоже идея на определенном этапе хорошая была, потому что еще непонятно, что больше получили, благо или вреда, та же Индия от владычества Великобритании. В конце концов, любой индус сейчас, ну, образованный, говорит по-английски. Это дает им мощнейшие такие ворота к самым современным технологиям, к самым передовым стандартам жизни. А не было бы там Великобритании в качестве, значит, этого колониального владельца, так еще непонятно, когда бы до нас йога-то дошла с вами. То есть Вот такая получается вещь, что чем ближе ваше устремление или чем больше ваше осознание изначальных законов Вселенной, тем больше имеет шанс ваша визуализация сбыться, а сбывшись, дольше просуществовать. И если входит в конфликт две визуализации, то при прочих равных условиях, друзья, здесь тоже надо, конечно же, оговаривать, при прочих равных условиях побеждает та визуализация, которая основана на взглядах человека, более четко представляющих себе законы Вселенной. Изначальные законы Вселенной. А что же это за эти изначальные законы Вселенной, осознавая которые и делая при этом визуализацию, мы начинаем в этом смысле доминировать? Что это за законы? И тут, как ни странно, мы имеем такое очень интересное ответвление. Вот, друзья, кто из вас юристы и ненавидят, скажем, свою специальность, значит, очень зря. Это, можно сказать, одна из самых йоговских специальностей. Собственно говоря, как и все остальное. Вот я там для бухгалтеров, как-то помню, семинар вел, да? Они там все плевались, как им скучно. До тех пор, пока я не сказал, вы взгляните на баланс с йоговскими глазами, да? Есть пассив, есть актив, есть сознание, есть энергия. А то, что творится на предприятии, это как бы пересечение двух. И если баланс есть, значит все в порядке. Если баланса нет, значит жди. Да, 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 да. Жди соответствующие. Значит. То есть, так вот, возникает очень такой серьезный момент. Законы. Причем законы, друзья, во всех смыслах этого слова. Мы все живем по закону. Это не обязательно там уголовный, процессуальный кодекс, там, я не знаю. Значит, это не обязательно конституция. Это масса каких-то вещей, которые мы все считаем, что должны быть. Более того, вот в нашей стране мне особенно нравилось это вот выражение, когда Советский Союз совсем развалился. И вот этот был дикий капитализм, то есть такой, да, жить по понятиям было такое. То есть законов нет, есть понятия. Ну что ж, тоже, в общем-то, какое-то приближение, то есть по понятиям чего? Ну по понятиям каких-то основополагающих, так сказать, столпов, на котором вся жизнь основана. Вот, по этой причине человек, который может писать законы в любом государстве, должен рассматриваться так же, так сказать, ценно, как вот величайший ученый, или там величайший политик, герой, военачальник, бизнесмен, кто угодно. Это совершенно творческое, с одной стороны, с другой стороны, предельно йогическое, если я так можно выразиться, специальность. И заключается она в том, что вы, с одной стороны, будучи юристом, должны понимать первоначальные законы Вселенной, а с другой стороны найти наиболее приближенную возможность воплощения их в вашу реальную жизнь, повседневную жизнь, со всеми ее, как сказать, огрехами, недочетами и вот, текущим положением. Это чрезвычайно творческая вещь. То есть поэтому по этой причине законов застывших не бывает. Изменяется, так сказать, жизнь людей, и на смену более каким-то грубым формам приходят более утонченные формы. Соответственно, надо писать эти законы, чтобы они принимались людьми. Любой закон, который бы вы написали, имеет смысл только лишь в том случае, если он принимается другими людьми для выполнения. Если он не принимается, это не закон, это декларация. Ни о чем. И вот следующим мы идем в эту сторону. Так вот, что же это за законы, за такие, если зная их и написать, скажем, конституцию страны, то президент этой страны имеет больше шансов воплотить свою визуализацию в жизнь, чем, скажем, президент, генеральный секретарь или диктатор какой-то другой страны, значит, где нет этих законов. И, безусловно, в древних текстах йоги, как правило, это называют некие такие духовные законы бытия. Но так как правило, все со словом «духовное» у нас ассоциируется с чем-то религиозным, вы должны понимать, что здесь достаточно серьезная грань. Религий очень много, самых разных. В разных религиях свои своды правил, которые прекрасно работали для последователей тех или иных религий в разные периоды времени. В частности, в Индии есть знаменитые законы Ману, которые прекрасно работали там в Древней Индии. Но не дай Бог вам жить по этим законам Ману. Я почему об этом говорю? Что сейчас особо ретивые последователи йоги хотят быть большими индусами, знаете, чем, там, я не знаю, там, индусы в Индии. И они начинают делать все на индийские манеры, и одеваться на индийские манеры, и еду есть индийскую. И все делать, в том числе и начинают жить по законам Ману. Или как у нас некоторые последователи начинают пытаться внедрять домострой. Домострой прекрасная система, скажем, для средневековой Руси была. Совершенно замечательная, чудесная, много блага сделала. Но сегодня она уже неуместна. Это не потому, что люди, которые создавали эту систему, какие-то плохие или недальновидные. Нет, они с одной стороны понимали некие идеалы законов, то есть некие духовные законы, а с другой стороны понимали менталитет того общества, для которых эти законы должны внедряться. И подбирали то, что работало. Поэтому в Англии замечательно себя чувствовала система монархии в предыдущие годы. Она прекрасно справлялась. Почему англичане такие консервативные? Они боятся ее трогать. Слишком хорошо она работала, слишком долго. Вот. Но давайте мы пойдем дальше. Итак. Все свелось к наличию законов, неких духовных законов. Если вы осознаете эти духовные законы, то вы можете писать юридические законы. А те, в свою очередь, могут влиять на всю жизнь. И если вы их принимаете, то ваша любая визуализация имеет больше шансов воплотиться, а воплотившись, дольше сохранять результат. И тут же возникает вопрос, а что же это за действительно духовные законы, на которых основано все мироздание. И казалось бы, вот сейчас мы с вами изучим эти все духовные законы, запишем их в книжечку, на основании их, значит, сделаем конституцию, на основании этой конституции все остальные другие законы, там, все разделы права, там, уголовное право, процессуальное право, там, ну, все эти кодексы наши знаменитые, вплоть там до жилищного, да, вот, да, то есть, чтобы упирались, восходили, собственно говоря, как это и предполагается в любом законодательстве. Но вот беда, друзья, эти законы, высшие духовные законы, невыразимы. Не существует слов или мыслей для того, чтобы их выразить. И поэтому каждый раз приходится выбирать слова или мысли, наиболее близкие, подходящие к этому невыразимому ядру законодательства всей Вселенной, чтобы потом хоть иметь хоть что-то для работы. Вот по этой причине в течение лет постоянно законодательство меняется, оно и должно меняться. Потому что надо как бы, нужны люди, которые с большой буквы, как говорится, йоги, которые, с одной стороны, постигали интуитивно наличие высших духовных законов, одной ногой стояли, то есть в духовной сфере, другой ногой стояли в вполне реальной сфере, где чтобы они могли это все облечь в вполне конкретные слова и записать их, и дать людям. То есть это некие посредники, некие посредники. А сами эти изначальные законы, они невыразимы. Если вы их познаете, то согласно учению йоги вы достигаете состояния самадхи или высшего состояния в йоге. Ну, как вы понимаете, на протяжении истории человечества очень мало людей были в самадхи, с одной стороны, да, с другой стороны писали свод правил. В то же самое время, опять же, любые вот эти вот идеалы, в том числе и идеалы, так сказать, американской конституции, которая там, за 200 лет там, всего несколько раз поменялась. Если вы проанализируете, кто и как и когда писал Конституцию Соединенных Штатов Америки, вы очень быстро нащупаете источник силы. Это, как ни странно, французская Франция. То есть во многом идеалы, по которым стала жить Америка, сформировались вот в эту эпоху гуманизма, вот как раз времен там, французской революции, там, плюс-минус. Правда, злые языки говорят, что все это, значит, эти масоны придумали, значит, что это, вот, мол, где это все, их проект. Но масоны, там, знаете, клаксоны, патиссоны, неважно, да, важно, что работает, вы понимаете, важно, что, как говорится, оказалась более жизнеспособная система. А восходит она к идеям гуманизма. Мы вспоминаем с вами Вольтер, Дидро, значит, кто там у нас еще? А? Вот, да, вот, значит, ты, как это... композиторы, да, на одном экзамене, да, то есть, и прочие, студент отвечает, значит, перечисляет этих самых гуманистов, там, тот, и прочие композиторы. Да, так вот, вот этот импульс гуманистический был перенесен в Соединенные Штаты Америки, а они, люди, в общем-то, были незамысловатые. Марка Твена почитайте, вот эти про первых переселенцев в Вирджинии. Хорошие ребята совершенно, но не отягощенные особо, знаете, этим багажом предыдущих культурных наслоений. И там это все очень легко легло, потому что не было ничего. Была колония Великобритании со своими какими-то законами, а тут пришло что-то новое, простое, понятное, очевидное, доходчивое. И какие там есть идеи, самые основополагающие гуманистов французских? Друзья, это идеи французской революции. Свобода, равенство и братство. Или, по сути дела, ну, равенство и братство вытекает из принципа свободы, вы понимаете, да? То есть, по сути дела, это ключевое слово «свобода». И, опять же, возвращаясь к вот этим невыразимым законам бытия, которые нельзя выразить словами, которые нельзя записать, но можно интуитивно их как бы осмыслить, понять. Так вот, всегда возникает вопрос, а каким же словом наиболее ну, близко можно характеризовать эти невыразимые законы? И вот как раз и возникает это ключевое слово, друзья. Свобода. И если вы запомните, что самый основной закон Вселенной – это закон свободы, то все остальные выводы будут идти автоматически. И вы очень легко поймете, как работает, скажем, в том числе и помимо йоги визуализации, та же раджа-йога. Почему есть люди, которым все подчиняются, а другие люди пытаются себе всех подчинить, но у них ничего не получается. И вот, забегая вперед, мы это будем еще, правда, рассматривать даже в рамках этого курса. Ответ здесь простой. Вам будут подчиняться только лишь в том случае, долгосрочно, друзья, подчиняться, и конструктивно подчиняться, если вы будете предоставлять подчиненным возможность реализовать свою свободу. То есть, иногда, правда, бывает так, что вы помогаете реализовать свою свободу в чем-то одном, а за это просите, что в чем-то другом временно то или иное живое существо свою свободу как бы поджало. То есть, но сделало это добровольно. Ну, пример. Вы владелец там, большого предприятия, у вас много работников. Вы платите им зарплату. То есть вы даете им, ну, как говорится, деньги. То есть тем самым это эквивалент того, что человек, которому вы даете денег, становится более свободным. Он может поехать на Канары отдохнуть, может себе там что-нибудь купить. Или просто в конце концов жить, припеваючи. Да, но за это он до известной степени сознательно, друзья, ущемляет себя в каких-то других своих свободах. То есть Он должен каждое утро к 8 часам являться на работу. Собственно, с одной стороны, он человек-то свободная душа, да, то есть хочу в 8, хочу в 10. Вот, но вы его просите, чтобы он являлся к 8 часам. То есть вы как бы даете большую свободу, а ограничиваете меньшую свободу. То есть вы и то только лишь по принципам необходимости. Ну, есть, правда, предприятия, где нужны творческие личности, там все равно, когда бы ты приходил на работу, лишь бы работа делалась, хоть вообще не появляйся, но приходи с готовым результатом, да? Вот. То есть, вот если вы с помощью своей деятельности даете людям в чем-то свободу, только лишь в этом случае вы получаете или можете претендовать на власть. Видите, парадокс, да? Что с одной стороны власть это как вроде лишение свободы, а с другой стороны вы ее можете получить только лишь если даете свободу, но в чем-то больше. К сожалению, эта простая истина совершенно не доходит до умов многих там диктаторов и прочих людей, которые захватили власть. По той простой причине, друзья, почему, если это не так, вы рано или поздно потеряете свободу. Допустим, вы диктатор. И вы решите просто с помощью мер насилия получить власть. То есть не с помощью того, чтобы давать свободу, а с помощью мер насилия. Вы понимаете, что какой бы ни был диктатор, вы с точки зрения йоги высшее я, которая свободна. В своем мире вы имеете только лишь тех, кого пригласили, то есть другие «я», которые также свободны. И вот если вы сперва пригласили, то есть заманили, а потом обманули, то ведь другие «я» тоже свободные существа. Они могут волеизъявить не жить в вашей вселенной. Или они могут волеизъявить, чтобы их вселенная не пересекалась с вашей вселенной. И это лишь вопрос времени и обстоятельств, как они это сделают. Поэтому любая власть, которая не опирается на свободу, обречена развалиться. Любое государство, которое, значит, в своем идеале не имеет возможность давать свободу своим гражданам, значит, это государство имеет тенденцию к развалу. Можно до известной степени временно, как временные методы, там, террором, насилием, но это только лишь временный метод, и более того, с кармически неоправданный, кармически бывает он редко оправдан. Жизнь, конечно, всегда очень сложна. Но получается такая вот логическая, друзья, цепочка. Итак, если вы постигаете высшие законы бытия, то, соответственно, ваша визуализация становится более устойчивой, более долговечной и более, если угодно, прогрессивной. И если возникнет конфликт с чужой другой визуализацией, то ваша визуализация победит. Но с другой стороны, конфликт может быть только лишь с чужой визуализацией того живого существа, которого вы тоже пригласили в свою вселенную. Понимаете, как все хитро. Если вы ее не пригласили в свою вселенную, то есть, или вот возвращаясь к сегодняшней лекции, у вас нет в этом, скажем, ментальном поле пересечения вашего ментального поля и ментального поля другого человека, то ни о какой даже конкуренции не может быть речи. Вы одна вселенная, а он совершенно параллельная вселенная, которые не пересекаются. Поэтому, с одной стороны, для того, чтобы чья-то визуализация победила или была, так сказать, доминирующей, надо, чтобы тот, значит, другой, да, входил с вами в одну плоскость. А для этого вы должны его как бы пригласить, а он должен согласиться прийти. Вот. Но с другой стороны, если уж он согласился прийти, а вы его пригласили, и вот вдруг возникнет конфликт, то победит та визуализация у того человека, который ближе к постижению изначальных законов бытия. И в Упанишадах, в древних индийских текстах. Это по-разному отыгрывается. В частности, я приведу один из примеров, что если, могущество одного человека или могущество другого человека придет в конфликт, чье могущество победит. Был дан такой образный пример, что возьмите два камня. Один камень земляной рыхлый, другой камень из монолита скалы. И столкните их. Какой камень останется? Совершенно очевидно, что тот, который из монолита скалы останется, а тот, кто был рыхлый комок земли, тут же рассыпется. Вот точно так же и могущество того человека, который, утверждается в этих древних индийских сказаниях, ближе к истине, или там иногда применяются другие слова, то есть того человека, кто ближе к Брахману, как первооснове всего бытия, или ближе к Абсолюту, как сказали бы мы в йоге, или ближе к осознанию того, как все сделано, так вот, он имеет большую силу, скрепляющую все частички своего внутреннего и внешнего мира, и, соответственно, его визуализация более устойчива, чем другого человека, который в меньшей степени представляет, как устроен мир, или в меньшей степени, как там сказано, познал Брахмана, или первопричину бытия. И, соответственно, при конфликте интересов, он склонен рассыпаться. Поэтому вот и возникает такой эффект могущества. Чем больше вы постигаете, чем больше вы знаете, как сделаны вы, или как сделана Вселенная, то тем большей силой вы наделены. Или с другой стороны, чтобы понять то, что надо познать, да, то, что запредельно и невыразимо, надо иметь хоть какое-то слово для зацепки. И вот это слово «свобода», наиболее близко приближающееся к этому слову, к этому понятию. Итак, если вы понимаете, что такое свобода, и как следствие стараетесь воплотить эту свободу в себе или помочь воплотить эту свободу другим, то вы приближаетесь к изначальному пониманию этих высших законов. А если вы приближаетесь к пониманию этих высших законов, то, соответственно, ваша визуализация становится мощнее, и, соответственно, действие вашей визуализации много мощнее. Таким образом, возвращаемся к нашим юристам. Если вы будущий практикующий юрист, самое первое, что вы должны понять в юриспруденции, с точки зрения, в частности, йоги визуализации, вы должны понять смысл слова «свобода». И, соответственно, все остальные законы, которые так или иначе вы будете писать, или применять, или трактовать, вы должны соизмерять с этим понятием. И вот если вы создадите такую систему, которая будет по максимуму использовать первооснову проявления «я каждого живого существа» или основу Вселенной, а именно свободу, то вы сделаете предпосылки любого законодательства совершенно устойчивыми. И вы построите свое собственное государство, фирму, открытый йога-университет, устойчивым. По той простой причине, что если вы не будете давать свободу тем людям, которые к вам приходят, то эта система имеет мало шансов выжить. А чтобы давать эту возможность, надо как-то вполне конкретно выстраивать действия каждого человека. Какие-то обязательства, какие-то полномочия, какие-то, соответственно, обязанности. И вы понимаете, да, что эти обязанности можно продумывать как угодно, с бухты-барахты. Или, как в той же Англии, Вот есть аристократия, они пользуются одними привилегиями, в средневековой Англии, конечно. Есть аристократия, они пользуются одними привилегиями, а есть там, скажем, простолюдины, они другими привилегиями. Но по сути дела и там высшее я. Да, действительно, высшее я, может быть, аристократа в средневековой Англии более себя сама осознавала, соответственно, более осознавала свою свободу, свое могущество и действительно блистала интеллектом, силой, харизмой и прочее-прочее, поэтому он и был аристократ. Но ведь то же самое заключено даже в самом неграмотном рудокопе в той же Англии. И вот если вы законодательно это не прописываете, да, рудокоп может быть пьяница, дебошир, лодырь, вообще совершенно не желающий работать, но это лишь степень его неведения в отношении самого себя. Но в потенциале он такое же свободное существо. И вот если вы, и у вас возникает, скажем, вы в средневековой Англии пишете тот или иной там свод правил или законов. И вполне естественно вы говорите, ну аристократия, она же образованная, она же все понимает. А эти простолюдины, они ж, господи, быдло быдлом. Если вы закладываете это в систему, то в дальнейшем, с течением лет, может образоваться следующая вещь. Душа аристократа родится в теле простолюдина. А душа простолюдина в теле аристократа. Все поменялось, а законы остались старые. Что вы получите? Вы получите революцию. Собственно говоря, как и вот наша Великая Октябрьская социалистическая революция, как ее называли, значит, это по сути дела отголоски вот этих устаревших законов, которые вовремя не поменяли. Они работали в средневековой Руси, но они перестали работать. Значит, по этой причине, давайте мы продолжим эту тему на следующей лекции.